Софии чудеса святого праведного Симеона Верхотурского. Память 12-25 сентября. Праведный Симеон, сын благородных родителей, родился вне пределов Сибири в начале 17 века. Дворянин по происхождению, он презрел все мирские почести, удалился из России за Урал, в Сибирь и прибыл в Верхотурскую область. Но святой не поселился в самом городе Верхотурье, ибо он избегал мирской суеты, а город Верхотурье был известен тогда как торговое место, где трудно было вести тихую жизнь, как того желал святой Симеон. Посему он остановился в селе Меркушине, которое отстояло от Верхотурья верст на 50. Самая природа того места располагала святого мужа к богомыслию и отшельническим трудам. Величественные кедры, громадные ели, густые леса, местами прекрасные долины, вздымавшиеся скалистые утесы, привлекали к себе подвижника. Он не жил постоянно в селе Меркушине, но часто оставлял его странником, ходил по окрестным селам и деревням или уединялся где-либо на берегах реки Туры, предаваясь различным подвигам и в молитве беседуя с Создателем. Твердой своей верой в Бога он подавал всем пример благочестивой жизни. Он не хотел, чтобы руки его оставались праздными, но сам снискивал себе пропитание. Забыв о своем благородном происхождении на земле, он восхотел сделаться причастником Царства Христова и гражданином Горнего Иерусалима. О трудолюбии праведного Симеона осталась неизгладимая память в потомстве. Он занимался шитьем шуб с нашивками и таким образом доставал пропитание себе и помогал другим. По временам праведный Симеон удалялся в уединенное место на берегу реки Туры в 10 верстах от Меркушина. И здесь занимался ужением рыбы. И доселе указывают это место на правом берегу. Симеон садился здесь под раскидистой елью на камне, которая существует еще до сих пор. Так занятиями святого было в зимнее время шитье шуб, в летнее — ловля рыбы. Богатый смирением, праведный Симеон отличался полной нестяжательностью. Занимаясь шитьем шуб, он обходил окрестные селения и работал в доме разных крестьян. Нередко при всем приходилось блаженному испытывать разные неудобства и лишения. Но он все переносил славе и благодаря Господу. Часто, даже когда работа в доме какого-либо поселянина была совсем окончена, Симеон тайно уходил из дома. За это его осуждали, но святой по своему обычаю терпеливо переносил все нарекания. Тогда поняли, что святой муж поступает так для того, чтобы уклониться от платы за свой труд. Святой Симеон неуклонно посещал храм во имя архистратига Божия Михаила, бывший в селе Меркушине. Ко всем относился он приветливо, старался всем служить, всем помогать. Святой Симеон был крайне воздержан, любил уединение, отличался чистотой не только телесной, но и душевной, ко всем питал любовь нелицемерную. Так подвязался праведный Симеон и, еще не дожив до старости, с верой отошел к Господу, которому, как истинный верный раб, служил все дни своей жизни. Его блаженная кончина последовала около 1642 года. Честное тело его было погребено в Меркушине, недалеко от церкви во имя святого Михаила, архистратига сил небесных. Немного известий о подвижнической жизни своего праведного мужа дошло до нас, но яснее всяких известий говорят о благочестивой жизни святого Симеона исцеления, которые обильной струей истекают от мощей всего великого угодника Божия уже более 3 столетий. Смиренный при своей жизни, Симеон не любил прославления людского, избегал славы всего суетного мира. Посему память о нем уже начинала исчезать, но Богу не было угодно, чтобы забыт был на земле тот, кто все земное забыл ради него. В 1692 году заметили, что гроб праведного Симеона стал подниматься из земли. Все были поражены таким явлением, но еще более возросло изумление, когда сквозь расщелившиеся доски гробовой крышки увидели нетленные останки. А между тем уже не было человека, который мог бы припомнить имя праведника, гроб коего так чудесно стал являться. Все жители удивлялись такому необычайному явлению и благодарили Господа, являющего верных рабов своих. Вскоре благоговейное почитание новоявленных мощей еще более усилилось, когда от них стали совершаться чудотворения. В то самое время один воевода, Антоний Савелов, должен был ехать в Нерчинск. Слуга этого воевода Григорий еще за год до того впал в тяжелый недуг. Все тело его расслабло, так что он не мог ни ходить, ни делать что-либо своими руками. Не желая оставлять своего слуги, воевода взял его с собой на место новой службы. Но в дороге Григорию сделалось еще хуже. Путь их лежал через Верхотурье. Прибыв туда, Григорий узнал от местных жителей о мощах новоявленного праведника и о том, что при гробе его подаются исцеления. Слыша сие рассказы, Григорий стал размышлять. «Быть может, Господь и мне подаст исцеление по молитвам своего новоявленного угодника». Посему он просил своего господина, чтобы тот позволил ему съездить в Меркушино. Савелов позволил ему это. И вот, прибыв в Меркушино, Григорий над могилой праведного попросил сначала отслужить молебен святому архистратигу Михаилу, а потом отпеть панихиду при гробе новоявленного святого. Усердно молился Григорий о том, чтобы Господь даровал ему исцеление по молитвам своего угодника. После сего он взял земли с гроба, обтер ею члены своего тела и тотчас почувствовал себя совершенно здоровым. В радости он стал прославлять Господа и рассказывал окружающим о чудесной помощи свыше. Среди слышавших об исцелении Григория был слуга воевода Сибирского Андрея Нарышкина Илья Головачев. Он сильно страдал глазами, на них образовалась злокачественная опухоль, и от великой боли Илья даже не мог глядеть. Страшась совершенно потерять свое зрение, он обратился к Господу с усердной молитвой об исцелении. В таком положении его нашел Григорий, сам недавно получивший исцеление от своего недуга по молитвам святого Симеона. Григорий стал утешать Илью: «Не предавайся печали и отчаянию, вспомни, как милосерд Господь. Дивно его благодеяние роду человеческому. И на мне грешном он недавно проявил свою милость, исцелил меня от тяжкого недуга по молитвам праведного человека Божия, новоявленного сибирского чудотворца. Обратись с молитвой к всемоугоднику Божию, и можешь получить облегчение и исцеление». По просьбе Ильи Григорий дал ему земли с гроба меркушинского чудотворца. Илья с верой, что праведник поможет ему, приложил сию землю к глазам. В следующую же ночь во время сна больной почувствовал, что из глаз его выделяется какая-то жидкость. Проснувшись, он заметил, что по лицу у него течет из глаз кровь. Когда же сняли повязку, то вместе с нею отстала и самая опухоль. Великой радостью поспешил Илья прийти утром к своему господину и рассказал ему обо всем случившемся. При сем он просил у Нарышкина позволения съездить в Меркушино на поклонение мощам новоявленного чудотворца и получил на то согласие. Дочь того же Нарышкина страдала также глазной болезнью. Слыша о чудесах в Меркушине, воевода отправился с нею в то селение. Здесь, после панихиды над гробом праведника, больная получила исцеление, как только приложила к глазам своим землю, взятую с гроба святого. Слух о явлении мощей скоро достиг и Тобольска. В то время Верхотурская страна принадлежала к Сибирской епархии. Тобольские иерархи с особенным рвением наблюдали за чистотой православной веры. Между тем в сию страну были отправляемы различные люди, уклонившиеся от истинного православия. Посему тобольские святители часто сами совершали объезды своей епархии или же поручали сие кому-либо из своих помощников. В 1693 году С такой целью прибыл в Верхотурье клирик сибирского архиерея по имени Матфей. Из Верхотурья он направился в Меркушино. Здесь ему был показан выходящий из земли гроб с нетленными останками. Уверившись в действительности сего удивительного явления, Матфей донес о сём своему владыке, митрополиту Тобольскому Игнатию, незадолго до этого прибывшему в свою епархию. Кроме того, упомянутый Матфея повелел священнику той церкви Иоанну Андреевичу и церковному старости с прихожанами поставить небольшой сруб или голубчик над выходящим гробом. Сие и было немедленно устроено. Вскоре после того, в 1694 году, при гробе праведного произошло следующее чудесное исцеление. В Верхотурье жил тогда один пушкарь по имени Иоанн Григорьев. Его постигла тяжкая болезнь. Он совершенно расслаб так, что, не надеясь выздороветь, стал уже готовиться к смерти. Болезнь все усиливалась. И вот однажды, находясь в таком тягостном положении, он во сне услыхал голос. «Иоанн, иди в село Меркушино, вели священнику той церкви отпеть молебен святому архангелу Божию Михаилу, а у выходящего гроба совершить панихиду, и будешь здрав». Пробудившись от сна, Иоанн тотчас же послал своего сына Стефана к священнику села Меркушино. Там, по просьбе Стефана, был совершен молебен святому архистратигу Михаилу и отпета панихида над гробом праведника. В сие самое время в Верхотурье расслабленный Иоанн почувствовал себя гораздо лучше, так что даже был в состоянии добраться без посторонней помощи к своему воеводе Иоанну Циклеру, рассказал ему о своем исцелении и о том, как он услышал во сне голос. Выслушав его рассказ, воевода сказал ему: «Не забывай же такой милости Божией». Спустя неделю Иоанн отправился вместе со всем своим домом в Меркушино. Совершив над гробом праведного панихиду, он взял с гроба земли и стал обтирать ею свое тело, и тотчас же почувствовал себя вполне здоровым, как будто никогда и не был болен. Не только сам Иоанн испытал над собой помощь свыше по молитвам святого, но даже и дочь его, девица 15 лет, удостоилась получить по молитвам нового целителя избавления от своего недуга. Ее лицо стало покрываться неисцелимым струпом. Тогда отец ее, над самим собой недавно испытавший чудесное исцеление при гробе праведного, с твердой верой обратился к сему угоднику. Взяв свое семейство, он отправился в Меркушино и там попросил священника совершить панихиду над гробом праведника. Так как тогда еще не было известно имени сего угодника Божия, то его поминали именем «Его же Господь весть». После сего болящая обтерла землей из гроба святого свое лицо и получила по молитвам его полное исцеление. В том же 1694 году совершилось новое чудо. Верхотурский воевода Иоанн Циклер сам рассказал о сём преосвященному митрополиту Тобольскому Игнатию, который прибыл в Верхотурье для освящения вновь построенного храма во имя Пресвятой Троицы. Один из его слуг по имени Петр объезжал коня. Вдруг конь взбесился, сбросил с себя Петра, раздробил ему на одной ноге кость. Петр даже не мог сам приподняться с земли, нога его сильно распухла. Страдая, он дал обет сходить в село Меркушино, отслужить молебен святому Михаилу Архангелу и отпеть панихиду над гробом нового чудотворца. Но вследствие сильной боли он не мог отправиться туда пешком. Посему он обратился ко мне с просьбой, чтобы я позволил ему ехать в Меркушино и дал лошадей, что я и приказал тотчас же исполнить, рассказывал Циклер митрополиту. В Меркушине по просьбе Петра сначала отслужили молебен архистратигу Михаилу, затем панихиду над гробом праведника. Петр взял с земли с гроба святого и стал ею растирать ушибленное место. В это время совершилось чудо по неизреченной милости Божией. Тотчас болезнь Петра прекратилась, опухоль опала, и он стал ходить, как будто никогда и не хворал. Все, видевшие это чудо, прославили Господа, его великого архистратига Михаила и вновь просиявшего праведника. Вскоре было совершено первое освидетельствование святых мощей праведного. Вышеназванный митрополит Тобольский Игнатий, объезжая епархию, направлялся из Пилыми в город Верхотурье, где он намеревался осветить соборный храм. Прибыв в деревню Караульная на расстоянии 7 верст от Меркушина, он остановился здесь на некоторое время. Здесь к нему приступил игумен Далматовской обители Исаак и сказал: «Недалеко отсюда стоит село Меркушино с храмом во имя святого архистратига Михаила. При сей церкви находится выходящий из земли гроб. Не благоизволишь ли, владыка, сам осмотреть сей гроб? Уже немало чудес и знамений совершилось у него». Но митрополит сам не хотел свидетельствовать гроб, а послал для того в Меркушино Исаака игумена Далматовского и вместе с ним ключаря Тобольского собора Иерея Иоанна, другого Иерея Иоасафа, диакона Петра и радиакона Далматовского монастыря Василида. Посланные быстро достигли села Меркушино и приступили к освидетельствованию гробницы с останками праведника. Их взором представилось все тело праведника, голова, перси, ребра, стан и ноги, все оставалось в целости. Кожа словно приросла к костям, только немного обратилась в персть. Сие первое освидетельствование последовало 18 декабря 1694 года. Тем временем и митрополит, выслушав утреннее словословие в Караульном, направился с остальными своими спутниками к селу Меркушино, ибо путь в город Верхотурье лежал через это селение. Прибыв в Меркушино, митрополит посетил церковь во имя архистратига Михаила. Потом он спросил игумена Исаака, открывали ли они гробницу и что в ней обрели. Сам митрополит был в нерешимости и недоумении, когда услышал ответ игумена. Но милосердный Господь вскоре положил предел его колебаниям. В тот же самый день митрополит почувствовал боль в левом глазу. Преосвященный сначала подумал, что болезнь его произошла от зимней стужи и ветра, но вдруг, словно молния, блеснула у него мысль, что болезнь постигла его за то, что он не хотел сам освидетельствовать мощей праведника. Тогда он стал молиться и взывал: «Помилуй меня, Господи, и исцели мое око, и Ты, святый праведник, не гневайся на меня. Я обещаю, что после божественной литургии, если Тебе будет угодно, я сам приду к святым мощам Твоим и сам воззрю на них». Тотчас же боль утихла, и он опять стал хорошо видеть своими глазами. Согласно со своим обещанием, Преосвященный после литургии вместе с игуменами, священниками и диаконами отправился к явленному гробу. Раскрыв гроб с подобающим благоговением, он нашел то же, что ему сообщил игумен Исаак. Он увидел, что все тело праведника совершенно цело, только не сохранилось перстов на руках. Кости были плотно покрыты плотью, так что исполнил слово Писания: «Прильпе кость моя плоти моей». Погребальные же пелены обратились в прах. Тогда, исполненное благоговение, митрополит провозгласил: «Свидетельствую и я, что воистину это мощи праведного и добродетельного человека. Во всем подобны они мощам древних святых». Сей праведник подобен Алексию, митрополиту московскому или же Сергию Радонежскому, ибо он сподобился от Бога нетления, подобно сим светильникам веры православной. После сего митрополит приказал снова закрыть гроб. И то было удивительно, что самый гроб был новым, хотя по рассказам местных жителей он находился в земле уже более 50 лет. Совершив панихиду, его снова засыпали землей на четверть с произнесением слов: «Господня земля и исполнение ея». После сего Преосвященный вышел из часовни к обратившемуся народу и спросил: «Нет ли среди вас человека, который бы помнил, кто погребен на сём месте?» И из среды народа выступил 70-летний старец Афанасий и сказал: Никто не помнит имени погребенного здесь праведника. Только сохранилось среди нас предание, что у сей церкви первым был погребен какой-то благочестивый и добродетельный муж. Затем он рассказал, что знал о происхождении и подвижнической жизни сего благочестивого мужа. Услышав все сие, митрополит сказал собравшимся: «Чада, молитесь Господу Богу, да откроет Он нам имя праведника, и я, грешный, сам буду молить о том же Господа». Простясь с народом и преподав ему свое архипастырское благословение, Преосвященный отправился в город Верхотурье. По дороге он размышлял обо всем бывшем, думал о том, что если Господь изволил проявить мощи своего угодника, то Он же откроет и имя, данное сему праведнику при святом крещении. Уже 10 верст отъехал от села Меркушина Преосвященный. Среди своих размышлений он погрузился в дремоту, и внезапно в сонном видении представилось ему множество народа, вопрошающего об имени праведника. В то же самое время Преосвященный услыхал глас: «Симеоном зовут его». После сего будто кто-то повторил: «Симеоном зовут его». Еще в третий раз кто-то назвал праведника уменьшительным ласкательным именем, как родители называют своих чад. Великой радостью исполнился тогда Преосвященный. Он тотчас проснулся и понял, что видение было ему свыше. Объятый удивлением, прибыл Преосвященный в Верхотурье, где остановился в Николаевском монастыре. О видении, бывшем ему на пути, он поведал архимандритам Сергию Александру и игумену Далматовскому Исааку. Слыша рассказ Преосвященного, удивились они и сказали, что первое наименование праведника показывает, как следует почитать праведника после кончины. Второй возглас обозначает, как звали его при жизни, а наименование праведника ласкательным именем показывает, что так звали его родители. Преосвященный сказал, что и он так думает. После сего они возблагодарили Господа Бога, дивного во святых своих. С того времени митрополит Тобольский повелел именовать новоявленного угодника Божия Симеоном. Около того же времени было еще видение иродиакону Василиду, послушнику вышеназванного Исаака Далматовского. После вечернего правила иродиакон Василид, сидя, задремал, и вдруг ему в видении представилось множество народа, спрашивавшего имя новоявленного чудотворца. И раздался голос: «К чему вы много вопрошаете? Уже вам известно, что зовут его Симеон». Проснувшись, иродиакон ознаменовал себя крестным знамением, он понял, что удостоился видения свыше, и рассказал о чудесном сне своем Преосвященному Игнатию. Посетив город Верхотурье и осветив здесь соборный храм 27 декабря 1694 года, митрополит поехал обратно в Тобольск. По дороге он опять заехал в Меркушино, вместе с ним прибыли сюда верхотурский воевода Циклер, священники, диаконы и большое число верхотурских жителей. В это время священник, находившийся там в церкви во имя архистратига Михаила Иоанн, рассказал митрополиту, что за день до прибытия Преосвященного в Меркушино он после вечернего правила быстро заснул и во сне увидел следующее. Гроб с мощами праведника перенесли в церковь, и ему, Иоанну, надлежит совершить литию у сего гроба. Не зная, каким именем следует поминать усопшего, был он в недоумении, и вдруг послышался ему голос: «Зачем недоумеваешь? Поминай его Симеоном». Когда священник рассказал о сем, оказалось, что видение этого он удостоился в тот же самый вечер, когда иродиакон Василит тоже узнал через видение во сне об имени праведника. На другой день митрополит еще раз свидетельствовал святые мощи и с богоговением лобызал их. Еще раз торжественно объявил он всем присутствующим о святых мощах праведного Симеона Верхотурского, и все, воздав благодарение Господу, поклонились мощам новоявленного угодника и стали в сердечном умилении лобызать их. При сем верхотурский воевода засвидетельствовал, что мощи святого Симеона воистину подобны нетленным мощам киево-печерских подвижников. Сам Преосвященный Игнатий возложил на гроб праведного шелковую пелену и приказал сообщать ему все сведения о жизни и чудесах святого Симеона. Впоследствии, на основании того, что сам видел и слышал, он составил повесть о явлении честных мощей, о первых чудесах святого и акафист ему. С того времени все чаще стали подаваться исцеления по молитвам праведного Симеона. Одно такое исцеление засвидетельствовано тем же митрополитом Игнатием. После посещения Меркушина Преосвященный вместе со своими спутниками направился в город Ирбит, где в то время открылась ярмарка. В всем городе находился некий радиакон по имени Савватий. Он сильно тогда страдал зубной болью и изнемогал от страшной ломоты в ногах, так что едва мог ходить, и то лишь с величайшим трудом. Накануне 12 января, перед днем праздника в честь великомученицы Татьяны, вечером, незадолго до всеночного бдения, Савватий заснул и вдруг увидел во сне, будто он, взяв благословение у митрополита, отправился в Меркушино. И вот он стоит в часовне над гробом праведного. Игумен Исаак открыл ему мощи, бросившись ниц перед гробницей. Он взывал: «Праведник Божий, святой Симеон, помилуй меня и молитвами твоими, исцели мои недуги». И вдруг он видит, святой Симеон, приподнявшись, сел на гроб. На нем та самая пелена, которую возложил митрополит Игнатий, и сказал праведный Савватию: «Старче». Затем, возложив на голову Савватия руку свою, святой вторично сказал ему: «Поди, поди, Савватий». И обрадованный, он будто направился в церковь архистратига Михаила и стал рассказывать иерею Тобольского собора Иосифу и иеродиакну Петру о том, как сподобился он увидеть праведника. Проснувшись, он почувствовал себя совершенно здоровым. Тогда он горячо стал благодарить Бога и прославлять праведного Симеона Сибирского. Сие исцеление произошло в Ирбите в то время, когда там собралось много народа. Все удивлялись и благодарили Господа, пославшего людям нового ходатая и молитвенника.